Наконец, открылась большая комната, выдержанная в строгом стиле фильмов ужасов. Черные драпированные стены, чучело зверей и птиц, большой стол, покрытый пурпурной скатертью с винными пятнами, на нем хрустальный шар величиной с арбуз. Добавьте еще кучу соответствующего псевдомагического барахла, создающего атмосферу, и картинка будет завершена. Уже по одному интерьеру мне стало ясно, что здесь мы ничего не узнаем. В таком месте мог обитать только дешевый шарлатан или шарлатанка. Или целых две шарлатанки, отметил я, когда из-под стола дружно выползли две разнокалиберные барышни. Первая была тощей, как циркуль, с короткой стрижкой и грязным моноклем в глазу. Ее уши оттягивали замысловатые серьги в виде серебряных крыс. Вторая, наоборот, напоминала низенький стол с ножками, носила две толстенные косы и не выпускала из подпиленных зубов замурзанную сигару. При виде меня они деловито перемигнулись, обнялись, смачно чмокнули друг друга в губки и гулко расхохотались.
«Садись, тихотворец. Тебе кофе или чай?»
«Вы мне? Кофе, если не затруднит».
«А если затруднит?»
Маленькая интимно подмигнула, толкая локтями подружку. «Тогда не надо. У меня к вам дело. Если можно, то давайте обойдемся без церемоний».
«Какой важный!»
Кивнула другая, и они снова захихикали. Я почувствовал себя в идиотском положении. Формазон, доселе честно хранивший надутое молчание, неслышно подкатился слева.
«Ну я же говорил! Видишь, как они с тобой! Не жадничай, дай и мне попробовать!»
«Милые дамы!» — я намеренно возвысил голос. «Поверьте мне, очень дорога каждая минута нашего дружеского общения, но на этот раз я действительно пришел по делу. Проблема в том, что...»
«Поэт, ты табличку на двери видел?»
— сжалилась тощая. «Да», — признал я. «А откуда вы знаете, что я поэт?»
«Так вот, на табличке указано «Ясновидение». Что ж ты тут дурацкие вопросы задаешь? Мы о тебе и так все знаем. Пришел жену искать. Да не молчи, говори четко, нет, да?»
«Да, она пропала максимум 10 минут назад».
«Подробности?»
Растворилась в воздухе, как привидение какое-то. Не сказала ничего, ни здрасте, ни до свидания. Обычно она предупреждает, если что. Вы сможете мне помочь?»
«Поможем, сестричка».
Толстая ткнула кулаком в бок тощую. Та отлетела в угол, но резко вскочив на ноги, шандарахнула сестру тазом по голове. Грохот на всю квартиру. Бедолага даже на пол села и глазки в кучу свела. Однако мгновением позже обе гадалки залились счастливым смехом, еще раз поцеловались и взялись за дело. Для начала они сплясали. Что-то очень короткое, но зажигательное. Потом меня усадили в деревянное кресло и приказали неотрывно смотреть в хрустальный шар. Тощая гадалка в это время села напротив, закатила глаза и, гнусно завывая, погрузилась в глубокий транс. Кажется, именно так называют состояние полного обалдения, при котором человек ничего не чувствует, не ощущает вокруг реального мира, а весь уходит в иные сферы, общаясь с духами тонких материй. Ее подружка, обливаясь потом, носилась вокруг, горстями разбрасывая какие-то зерна, песок, соль и, по-моему, еще зеленый консервированный горошек. Видимо, этим она усмиряла плохих демонов и задабривала хороших. Натуральный цирк. Я стиснул зубы и уже намеревался уйти, громко хлопнув дверью, когда Формазон вцепился в мое плечо.
«Вот она! Серега, смотри! На шар смотри! Я ее вижу!»
Господи боже! В прозрачном хрустале явственно угадывались черты Наташиного лица. Это, несомненно, была она. Галлюцинации, гипноз, самовнушение, называйте это как угодно, но я ее видел. Сияющая поверхность затягивала. Наташа казалась такой близкой. Протянуть руку, и наши пальцы встретятся.
«Сережа!»
Я вздрогнул, это был ее голос.
«Сережа».
Самое ужасное, что слова слетали с кривых губ тощей ясновидицы. Она говорила голосом моей жены. Или моя жена говорила со мной через чужое тело.
«Помоги. Он забрал меня. Я не выберу сама. У меня больше нет сил. Бабушкин талисман. Я совсем слабая. Сереженька, вытащи меня, мне плохо, помоги, любимый мой».
«Наташа, Наташа, где ты?» – сорвавшись, закричал я. Толстая помощница ахнула и бросилась зажимать мне рот. Пока мы боролись, Формазон счел своим долгом пояснить ситуацию.
«Нельзя орать, медиума спугнешь, вон сам посмотри, что с ней творится».
Светловолосая гадательница сползла на пол. Ее корежило в судорогах, на губах пузырилась розовая пена, глаза совершенно остекленели. В общем, поднимали несчастную все трое. Толстуха ругалась на меня матом так изобретательно, что я невольно заслушался. Потом, конечно, спохватился и бросился извиняться. Когда предсказательница пришла в себя, мне популярно объяснили, что оплата выросла вдвое за вредность. Оказывается, от несанкционированного вопля в неподходящее время человек, общающийся с духами, служащий им своеобразным переводчиком, мостом, может умереть. Запросто. Или остаться душевно больным на всю жизнь. Она сказала, что ей плохо, она просила помощи. Что мне теперь делать? Куда бежать? Как помочь?
А вот не надо было.
Снова завелась Толстая, но товарка ее перебила.
Да ладно? Все равно контакт был слабым и расплывчатым. Главное, что Сутин уловил, а детали приложатся. Давай, красавчик, мы бросим тебе карты Таро.
Они могут подсказать место поиска, поразился я.
Ну, в общем-то, это карты гадальные, а не географические. Точного адреса мы, возможно, и не получим, но шанс есть.
Хрустальный шар отодвинули в сторону, а на красную скатерть легла потрепанная колода старых карт. Мне было велено взять их левой рукой, положить на кресло, сесть сверху, мысленно сформулировать четкий запрос. Потом встать, снова взять колоду, уже правой рукой, и разложить карты по указке толстой гадалки. Теперь я во все верил и послушно выполнял все необходимые требования. Рисунки традиционного Таро резко отличаются от обычных карт, и нужно обладать недюжинным опытом, чтобы правильно прочесть даже самый простенький аркан. Тощая ясновидящая приняла из рук подруги стакан красного вина, выпила и прикурила тонкую дамскую сигарету. Вот так, окутывая меня дымом с двух сторон, профессиональные гадалки наперебой бросились объяснять мне расклад.
«Смотри, слева у тебя шут. Он стоит на краю пропасти. Это карта божественного дурачества. Ты легко победишь или так же легко проиграешь?»
«Вот это маг. Он требует от тебя самоотречения. Рядом с ним императрица. Она ждет и любит. Ее связь с магом очевидна».
«Видимо, говоря о самоотречении, ты должен отбросить все лично ради нее».
«А вот и карта хозяина. Сейчас он господствует, но карта перевернута – это плохой знак. Хозяин задумал зло, и за его спиной стоит кто-то более сильный».
«Дьявол!»
«Кто?»
«Дьявол. Он же Тифон, он же Сет. В данном сочетании это может обозначать только одно – борись». «Борись, сопротивляйся, не сдавайся ни за что, иначе погибнешь».
«Что еще?»
«Двойка жезлов. Есть шанс, что задуманное осуществимо. Рыцарь мечей, друг в черной одежде. Он перевернут, он не всегда тот, кем кажется, но в конце концов он возьмет твою сторону. Еще рыцарь кубков. Он светел и религиозен. Его называют рыцарем Святого Грааля. Доверяем обоим, они приведут к удаче».
«Так, если позволите, еще пара вопросов. Что-то я не совсем понял. Где, собственно, мне ее искать?»
«В доме»,
– терпеливо пустилась объяснять толстая.
«Вот видишь? Здесь карта перевернута. Значит, она в своем доме, но он как бы нереален. Это может значить отражение, искажение, изменение самой сути привычного понятия».
«Но дома ее нет».
«Не может быть. Карты не люди, врать не обучены. Послушай бывалую женщину, поэт. Твоя жена у тебя дома».
«Хорошо, не будем спорить. Если она там, я ее найду. Но как мне ей помочь? Что обозначает черный жрец, от которого она зависит? Причем тут бабушкин талисман? Мне-то что делать со всей этой чертовщиной?»
«Ничего не делай»,
– просто предложила тощая гадалка.
«Пострадаешь недельку, там мы тебя быстро утешим, женимся заново, на работу устроимся. Стихи как способ вербальной магии. Чем тебе не тема для преподавания? А о бывшей жене будет напоминать лишь одинокий призрак, изредка появляющийся в прихожей. Робкий, бледный и бессловесный. Дунул – нет его».
«Спасибо за информацию, учту. Приму к сведению. Сколько я вам должен?»
«Ну…»
Подружки демонстративно не замечали моего явного раздражения.
«Сколько ж нам с тебя взять, чтоб ты отсюда на своих ногах ушел? На шаре гадали, на картах гадали, значит… За все про все где-то часа четыре набежало. Решено. По-добрососедски с тебя 4 рабочих часа. Будешь нас обслуживать».
Я кротко вздохнул. Если бы Наташа была рядом, У обеих сладострастниц уши бы к потолку прилипли, а так... «Формазон!» «Тут я!» — нерадостно откликнулся бес. «Как договорились, оплатишь все согласно предъявленному счету. Милые дамы, я должен идти. Надеюсь, благодаря вашим советам все-таки найти супругу. За меня весь почетный труд выполнит мой личный черт. Он славный малый и в таких делах дюж. Нет возражений?»
«А где он?»
— вытаращились гадальщицы. «Он невидим и не слышим, но зато вполне осязаем, обладает всеми необходимыми достоинствами и недюжинной силой. Вам понравится. Формазон, подвигайте что-нибудь, пожалуйста». Мрачный черт приподнял хрустальный шар, раскинул веером карты, сложил их снова и от души хлопнул колодой толстуху по заднице. Толстуха взвизнула.
«Годится. В качестве исключения мы примем оплату услугами невидимого духа. Это даже пикантно».
«Серега, без меня не начинайте!» — тихо попросил нечистый, когда я развернулся на выход.
«Ничего не могу обещать, но если при ударном труде они зачтут тебе час за два, в общем, все в твоих руках».
«Если бы!» — обреченно хмыкнул он.
Я прыжками несся вниз. Дверь открыл истомившийся Анцифер. «Никого не было, никто не звонил, никаких происшествий за ваше отсутствие не случилось», — торопливо доложил он. «Вообще-то, я думаю, сэр Мэлори выберет самую длинную дорогу. Он всерьез почувствовал себя дедушкой и не приведет девочку, пока не прокатит на карусели и не накормит мороженым». «Вот и замечательно». «Не понял, повторите». «Я говорю, замечательно. Отлично, превосходно, великолепно. Пусть погуляют подольше. Мы тут повыясняли насчет наших проблем, и обе гадалки одновременно утверждают, что Наташа не покидала дома. Но ее здесь нет? Я тоже так думал. Но если мы их правильно поняли, ее захватила в плен какая-то высшая сила, она ведь все-таки ведьма. И кто-то посильнее старого сыча воспользовался его наводкой для того, чтобы похитить мою жену. С обычной женщиной не было бы проблем, но она ведьма. Наташа борется, она еще здесь, и она зовет меня».
«Ага», — начал на пальцах соображать Анцифер. «Вашей жены в доме нет, потому что она здесь. Ее заколдовали, несмотря на то, что она сама ведьма. Сыч ничего сделать не смог и нажаловался еще более крупным авторитетом. Вы опять намерены ее спасти от кого-то, вытащив неизвестно откуда и, самое главное, непонятно зачем. Я правильно излагаю?»
«Да ну вас, ей-богу. Пока Формазон честно оплачивает мои долги наверху, давайте-ка еще раз проверим всю квартиру».
«Всю-то к чему? Имеет смысл искать только там, где мы ее видели в последний раз».
Мы вновь отправились в детскую, обмерили все углы, и буквально через 5 минут белый ангел торжествующе поднял толстую серебряную цепь с непривычно изогнутым крестом.
«Талисман! Как мы сразу его не заметили, ума не приложу. Валялся посреди комнаты. Это и есть бабушкин подарок?»
«Да, та самая вещь, с помощью которой Наташе еще в детстве был передан ее дар. Каким-то образом ее сила стала зависеть от этого амулета. Сыч украл его, и вот теперь он здесь. Ваша версия, коллега?»
«Исходя из реальных фактов, я был бы склонен предположить, что старый оборотень, стащивший талисман, так и не сумел им воспользоваться. Ваша супруга держалась весьма достойно, и у него ничего не вышло. В отместку Сыч отдает талисман тому, кто может и хочет завладеть силой ведьмы. Судя по тому, что вашей жены здесь нет, ему это удалось».
«Но кому?»
«В разговорах последних дней неоднократно всплывало имя волчьего пастыря. Вы не в курсе, кто это?»
«Я в курсе, я! Я вам все расскажу, только спасите меня от них!»
К нам влетел мокрый, как мышь, Формазон. Его черные одежды были перепачканы мелом и краской, руки вымазаны в каком-то клее, а модный хвостик торчал на макушке дыбом.
«Спрячьте меня, пожалуйста, ну не могу я больше на них трудиться!»
«А раньше на всех мог. Простатит – болезнь века!»
Только поддел братца Анцифер. Формазон глянул на него, как на недобитого буржуя, и заорал, уже явно срываясь на визг.
«Ты о чем подумал, а? Ты че ж, моралист, решил, что они в интимном плане натурой берут? Да если бы! Они же меня на 4 часа на уборку помещения наняли, подлые бабы! Обслужи нас обеих! Как же, обслужишь их! Одной комнату убери, другой белье постирай, одной потолок выбели, другой ванну выкраси, одной обои в спальне поменяй, другой так вообще! И лезут все время под руку с указаниями. Ну я им кто? Среднестатистический черт или бригада евроремонтников?»
«Мне кажется, звонят в дверь», — сощурился я. «Если это за вами, так как имя этого волчьего пастыря?»
«Вильяр! И бежим отсюда поскорее!»
«Сможешь нас к нему проводить?»
«Счастлив буду!» — упоенно взвыл черт,
и я в ту же минуту ощутил себя едущим вниз на сумасшедшем лифте со страшной скоростью на пугающую глубину. На мгновение закружилась голова, Но именно в этот момент мы и прибыли. Ох, не знаю, как себя ощущают другие путешественники по мирам, а мне нравится.
«Куда это ты нас завез?»
«Чуциля, нравится?» — прищелкнул языком довольный Формазон. «Дворец Велиара — восьмое чудо света. Встречается почти во всех измерениях, правда, в некоторых его можно видеть лишь магическим зрением, третьим глазом, так сказать. А зрелище действительно впечатляющее. Может, мы пойдем, раз уж пришли, а о Велиаре я расскажу по дороге?»
Черт был прав. Лично у меня просто голос пропал от восхищения. Мы находились на узкой горной гряде шириной не более 5 шагов, отполированной под стекло и обрывающейся по краям куда-то далеко вниз. Там клубился туман, и парили птицы, похожие на орлов. А прямо перед нами терялся вершиной в облаках самый прекрасный дворец из всех виденных мною. Я не смогу описать эту архитектуру. Лепнину, резьбу по камню, цветное стекло и кованое железо. Скажу только, что его красота была красотой окаменевшего ужаса, замершего крика, остекленевшего взгляда. Она пугала и завораживала одновременно. Дворец казался черным, но, видимо, в его отделке использовались все оттенки фиолетового, коричневого, изумрудно-зеленого, бордового, темно-синего. Стройность башен, математическая выверенность объемов, полная гармония больших и малых масс создавали четкую ассоциацию с неземным космическим кораблем. Я бы ничуть не удивился, если из каких-нибудь люков показались первые космонавты. Вот так, наверное, наивные аборигены падали ниц перед домом Бога, опустившимся к ним на землю из голубых небес. А потом по памяти строили церкви и храмы, очень похожие на неподвижные космические корабли.
«Серега, не отвлекайся!» «Итак, Велиар — это никто иной, как один из сильнейших демонов ада. В некоторых кругах его считают вторым после сатаны. Был активным участником восстания ангелов против Бога. Перед людьми появляется в образе прекрасного юноши с обходительными манерами и учтивой речью. На самом деле лжив, коварен, вероломен, специализируется на заведомо греховных поступках, сексуальных извращениях, прелюбодеяниях и похоти. Командует многочисленными дьявольскими силами, что-то около 80 легионов по 6666 демонов в каждом. Без человеческих жертвоприношений обычно не появляется. В его же ведомстве оборотничество и вампиризм. Хотя не, вампиризм это скорее по части повелителя мух. Ну, вообще, если озабоченные гадалки не слишком наврали нам насчет маршрута, то мы прибыли согласно расписанию.
«Спасибо за интересную лекцию», — напряженно кивнул Анцифер. «Теперь попрошу минутку внимания. Объясните мне, пожалуйста, что мы тут будем делать?»
«Здесь моя жена. Я намерен ее забрать».
«Это понятно. Но каким образом? Ваш рогатый друг тут полчаса популярно описывал, какой сильный демон нас ждет. Как вы намерены с ним бороться?»
«Молитвами не получится», — задумался я.
«Увы, вы вели не столь праведную жизнь».
«А в коридоре у Сыча срабатывало».
«Не тот уровень», — обрезал ангел. «Даже если я буду еще раз подсказывать вам текст, такой противник, как Велиар, найдет способ вас отвлечь и захватить в свои сети».
«Например», — не поверил я.
«Например, начнет целоваться с вашей женой в вашем же присутствии. Что будет?»
Я пободрел, сжал кулаки и ускорил шаг.
«Сергей Александрович, вы не ответили».
Мне нечего было ему ответить. Мой светлый был во всем прав. Если Формазон не наврал, то мы действительно идем на верную смерть в лучшем случае. В худшем можно еще потерять и душу. Не знаю, как именно это делается, но хорошего мало. Тем более, что я намерен любым способом победить и вытащить на свет Божий Наташу. Или мы уйдем вместе, или вместе погибнем. Это не героизм, просто я без нее не выживу. Вход во дворец Велиара представлял собой современную вертушку, как в Невском пассаже. Просто идешь вперед, а стеклянные двери автоматически поворачиваются перед тобой. Анцифер и Формазон предпочли разные размеры для делового визита. Черт уменьшился до размера 10-рублевой банкноты и удобно устроился в нагрудном кармане моего пиджака. Ангел, напротив, оставил рост прежним, да еще пригладил волосы, проверил незапятнанность белых одежд и заставил нимб сиять, как 300-свечевую люстру. Я так понял, что Велиар достаточно могуществен, чтобы отлично видеть их обоих, следовательно, какой смысл прятаться. Мы вошли в огромный тронный зал, залитый золотистым светом. Высокие стены украшались темными витражами, что создавало иллюзию радостного возбуждения, которое, впрочем, быстро гасло, едва вам удавалось разглядеть сами сюжеты рисунков, составленных из цветных стекол. Сцены насилия, убийств, казней и явной порнухи, переданные с болезненной скрупулезностью, могли свести с ума любого. Я вновь почувствовал приступ тошноты, на этот раз от омерзения. Анцифер глянул под ноги и, ахнув, невольно приподнял край белого хитона. Напольные плиты были изукрашены такими кадрами. По-моему, засмущался даже видавший виды формазон. Ангел поджал губки, взмахнул руками и плавно поплыл рядом, на пару сантиметров выше этой пошлости. Впереди на возвышении сиял золотой трон. Мы направлялись прямо к нему. Нас окружала гробовая тишина, ни звука, ни голоса, ни писка. Казалось, во дворце никто не живет, все умерли. Остановившись перед пустым троном, я потревожил карманного черта. «Формазон, почему нас никто не встречает?» «Вакантный трон – редкое событие. Если он не нужен законному владельцу, то обычно желающих просто толпа. Где же хозяин?»
«Я тебя предупреждал, что Виляра вызывают человеческими жертвами. Просто так, на халяву, он может и не прийти».
«Да, гостеприимством здесь не блещут», – нарочито громко произнес я. «Меня жестоко обманули, уверяя в учтивости и воспитанности домовладельца. Интеллигентные люди, когда не хотят никого видеть, хотя бы вывешивают табличку «Не беспокоить» на дверях. Ну и дешевая забегаловка». «Достаточно», – остановил меня Анцифер. «Вот он, явился». На золотом троне горделиво восседал элитно одетый человек. На первый взгляд ему едва ли было 30. Рост выше среднего, волосы темные, волнистые, ниже плеч. Глаза тоже темные, какого-то неуловимого оттенка, огромные, лучистые, в обрамлении густейших ресниц. Он был женственно красив, несмотря на тонкие усы и узкую бородку. Его одежда поражала пышущим великолепием шелков, парчи, золота и драгоценностей. А голос, как и предупреждал Формазон, был на редкость медоточивым.
«Пожалуйста, примите 1000 извинений, уважаемый Сергей Александрович. Или как вас еще называют? Сигурд, поэт, шпионус, пастух-медведь, муж ведьмы. Какое из этих имен наиболее приятно для вашего слуха?»
«Любое. Мне все равно. Я хочу забрать свою жену».
«О, я вижу, вы человек дела. Кто это с вами? С Формазоном мы давно знакомы. Привет, приятель».
«Какая встреча, здрасте!» – глупо буркнул черт. «До сегодняшнего дня ни разу и внимания-то не обращал. Кто я для него? Пыль?»
«Как я понимаю, этот белокурый красавчик – ваш личный ангел. Вы проявляете хороший вкус. Надеюсь, он исправно выполняет все свои обязанности».
«Его зовут Анцифер, и он мне не слуга».
«Ну да, конечно. Он слуга Божий, а люди его рабы». «Должен сказать, что проблема добровольного рабства в христианстве лично мне всегда представлялась несколько надуманной. Человека крестят в младенчестве, никто и близко не спрашивает у невинного ребенка, хочет ли он быть рабом какого-то там Господа Бога. Вот вы, как творческая личность, скажите, разве...»
«Нет», — твердо сказал я.
«Что нет?» — не понял он.
«Да», — также твердо опроверг я.
«Нет, да, я не успеваю следить за ходом ваших мыслей. Что вы имели в виду?»
«Мне нужна моя жена, Гнедина Наталья Владимировна. Пожалуйста, верните ее, и я охотно подискутирую с вами на любые философско-религиозные темы».